Программа Евгения Киселева «Наше все».
17 часов 11 минут в Москве. Это еще не Евгений Киселев. Евгений Киселев движется по заснеженной Москве. Я думаю, что минут через 5-7 он присоединится к нам. Это Алексей Венедиктов. У нас в гостях Олег Иванович Царев, полковник в запасе 1-го главного управления КГБ СССР и службы внешней разведки России. Добрый день.
Добрый день.
И у нас в гостях Михаил Михайлович Ильинский, журналист, писатель, автор книги, в том числе книги «Рихард Зорге. Подвиг и трагедия разведчика». Добрый день, Михаил Михайлович.
Добрый день.
Я напомню нашим слушателям о том, что это вы выбрали одного из героев на букву «З». Мы так выбираем героев, наши слушатели голосованием выбрали героем Рихарда Зорге. Казалось бы, о нем написано много, о нем написано, снято, написано, но люди хотят знать, может быть, в том числе и причины трагедии вообще нашей разведки, не только Зорге. Ведь начало войны... Знаете, внезапное нападение, как написано в школьных учебниках, во всяком случае, по которым я учился, да, когда начинаешь всматриваться, оно какое-то такое не очень внезапное оказывается. И поэтому я предлагаю сейчас послушать портрет Рихарда Зорге, который написала Марина Максимова, а затем с нашими гостями Олегом Ивановичем Царевым и Михаилом Михайловичем Ильинским и с Евгением Киселевым вернуться к тому, что же все-таки там случилось.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Немецкий коммунист, агент Коминтерна, накануне Великой Отечественной войны, возглавлявший нелегальную резидентуру советской разведки в Японии, Рихард Зорге почти мистическим образом был связан и с Россией, и с коммунизмом. Внук Фридриха Зорге, друга единомышленника Карла Маркса, Рихард Зорге, родился в Баку, который был тогда нефтяной столицей Российской империи, в семье немецкого инженера-нефтяника, приехавшего в Россию, где тогда, как и сейчас, грамотный иностранный специалист мог заработать большие деньги. Женился на русской, разбогател, уехал обратно в Германию. Зорге появился на свет в 1895-м, в год, когда Владимир Ульянов и сотоварищи создали Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Будущий вождь большевиков начал революционную деятельность. Зорге погиб в 1944-м, 7 ноября, в день очередной годовщины прихода большевиков к власти. Его жизнь была похожа на приключенческий роман. Будучи уже агентом советской разведки, он вступил в НСДАП. Договорился с некоторыми влиятельными немецкими газетами, что будет работать на них в Токио в качестве корреспондента, а затем сумел занять пост пресс-атташе германского посольства в Токио. Всесторонне образованный, с прекрасными манерами и знанием многих иностранных языков, Зорге завел широкие связи в политических и дипломатических кругах, подружился с нацистским послом фон Оттом и даже помогал ему составлять аналитические записки и донесения в Берлин. Впоследствии, когда Зорге был уже разоблачен и арестован, посла отозвали в Германию, но тот, понимая, видимо, что в Берлине его ничего хорошего не ждет, предпочел бежать в Китай и отсиживался там до конца войны. Зорге создал целую подпольную разведывательную организацию, агенты которой получали секретные сведения о политических и военных планах Японии, от членов высшего руководства страны и даже императорской семьи. Зорге передавал в Москву ценнейшую информацию о подготовке Германии к нападению на СССР и о том, что Япония, напротив, не собирается воевать против Советского Союза. Был разоблачен японской контрразведкой осенью 41-го года, арестован и казнен 3 года спустя. Его судьба была хорошо известна за рубежом, но в Советском Союзе о ней молчали 2 десятилетия. Со сталинских времен у руководителей советских спецслужб укрепилось мнение, что Зорге был двойным агентом. В начале 60-х на Западе вышел художественный фильм «Кто вы, доктор Зорге?» по документальной книге Ханса Отто Майснера, который одно время работал в посольстве Германии в Токио, был лично знаком Зорге и следил за всем, что случилось с ним потом. Легенда гласит, что когда Никита Хрущев посмотрел этот фильм, он потребовал рассказать ему историю советского резидента в Японии, и затем распорядился посмертно наградить его званием Героя Советского Союза и распропагандировать в советских СМИ. Это был первый случай, когда в Советском Союзе была официально раскрыта для широкой общественности история советского разведчика-нелегала.
17 часов 15 минут в Москве. Напомню, что это программа «Наше все» с Евгением Киселевым, который сейчас к нам присоединится. Олег Иванович Царев и Михаил Михайлович Ильинский. У меня к вам первый вопрос, человека, который как бы тоже легенды знает. Я не изучал. Вот говорили о том, что Зорге впервые был признан, когда Хрущев то ли книгу какую-то прочитал, то ли художественный фильм какой-то посмотрел. И, в общем, присуждали звезду героя литературному персонажу скорее, а не реальному Рихарду Зорге. Михаил Михайлович.
Это не совсем точно. Дело в том, что попали в самую нужную для меня сердцевину. в свое время, в юности, это был 62-63 год, я очень часто делал переводы для Екатерины Алексеевны Фурсовой.
Министра культуры.
Министра культуры СССР в то время. И вот один из фильмов, она мне позвонила, ну, от нее позвонили, попросили, чтобы я перевел на улицу Куйбышева, там, в специальном кабинете, фильм Ива Чампи «И кто вы, доктор Зорки?». И переводчиком был я, как ни странно. После чего Екатерина Алексеевна, которая была женой...
А фильм был художественный?
Художественный
фильм. Вот важная история.
Полнометражный художественный фильм. А тетя Катя, как я ее звал, она была женой Филюбина Николая Павловича.
Замминистра
иностранных дел. И они говорят, ну, Никита Сергеевич, все это дело доложить как следует. Так и было сделано. Никита Сергеевич узнал о Зорге, посмотрел фильм и спрашивает, а это правда или это вымышленная история? Ему говорят, правильно, все это правда, все так и было. Вся эта история связана с русским советским разведчиком. Хрущев на это и говорит, тогда ему надо давать звание героя. И 4, по-моему, ноября 1964 года Зорге стал героем Советского Союза.
Да, вот такая история. Олег Иванович, а вы как узнали впервые про Зорге?
Я посмотрел вот этот фильм, которым...
То есть вы тоже из фильма? Вы,
да,
Никита,
да.
Сергеевич.
Совершенно верно. Но...
С помощью Михаила Михайловича Ильинского. Вот пришел Евгений Киселев.
У меня другая связь существует с моими знаниями о Зорге. Дело в том, что мой папа был начальником правительственной связи Сталина.
Правительственной связи?
ОПС назывался. Отдел правительственной связи.
То есть то, что нынче по ФАПСИ.
ФАПСИ.
Было. Ну, ФАПСИ, да, уже было, но опять...
ОПС был организован из 9-го отделения РУДА, а потом превратилось во 2-е отделение НКВД. Все думали, зачем же делать такие вещи. Но назвали ОПС. И тогда папа погиб 13 октября 1941 года. Сейчас практически годовщина.
И на фронте погиб?
Он погиб на центральном телеграфе, на 2-м этаже, был убит заместителем министра наркома, начальником ГУСКа, Амельченко Георгием Александровичем, по наводке, видимо, Иосифа Виссарионовича.
Был застрелен?
Был застрелен в затылок в своем кабинете. Когда вышел, выбежал рыдающий этот замнаркома, его тут же арестовали, но Сталин сказал, где на фронт не пускать, наручники снять, дать возможность ему двух генералов терять в военное время опасно. И он таким образом прослужил до 1953 года. Угу. Кончил он генерал-лейтенантом, с чего начиналась его карьера во время войны.
Ты про Зорге, Михаил.
Вот, и о Зорге здесь совпадение дат получается. Последнюю телеграмму, которую отец давал Сталину, и имел копию этого, это мне говорил генерал Воронин, датировалось 10 октября 1941 года. Папа погибает 13 октября 1941 года. Зорге арестовывается 18 октября 1941 года. Сталин, когда была возможность поменять Зорге на генерала японского, взятого в период Жуковской атаки, сказал, я такого человека не знаю, Зорге.
Вот, кстати, извините, что я вас перебиваю, Михаил Михайлович. Вот есть такая тема, которую вы как раз сами только что обозначили. Я имею в виду версию о том, что его, Рихарда Зорге, могли бы обменять. Я просто хотел вас отослать к мемуарам генерала Судоплатова, который как раз об этом... писал вот в своей книге «Разведка и Кремль». Поведение Зорге, я цитирую просто, на следствии после его ареста японскими властями вызвало в Москве серьезное раздражение. Он нарушил главную установку советской разведки – никогда не признавать шпионажа в какой-либо форме в пользу Советского Союза. Хотя практика обмена арестованными агентами и разведчиками в 30-е годы являлась очень ограниченной, тем не менее, изредка на нее шли поляки. Например, освободили нашего нелегала Федичкина в 1930 году, американцы, резиденты НКВД в Нью-Йорке Авакимяна в сентябре 41-го. Руководство разведупра ввиду признания Зорге ни перед кем не ставило вопрос о его возможном обмене. Как вы можете прокомментировать вот это?
Ну, это очень сложная штука. В Зорге была одна позиция из четких. Когда его вешали, последние его слова были: «Да здравствует Красная Армия». Что он мог сказать другому, офицерам? Но звания он не имел в советском. Поэтому здесь Жорди был интернационалистом.
Вот давайте уточним некоторые вещи. Олег Иванович, Михаил Михайлович, чтобы было ясно, значит, был ли Жорди кадровым офицером советской разведки, или все-таки он был агентом?
Он был не офицером советской разведки, он был сотрудником советской разведки, завербованным в свое время Безерзовым. Но он не имел воинского звания. Его воинское звание было унтер-офицер 19-го года, с 1919 года. И все.
Ну, как-то вот это вот немножечко... Какое не
было? Можно немножко пояснить. Советская разведка в 30-м году перешла на работу в основном на нелегальной основе. Было решение ЦК ВКПБ. И, значит, начали подбирать людей, которые способны выполнять нелегальную работу. Ну, нелегал – это человек, который выступает гражданином иной страны, нежели, скажем, Советский Союз там, или какая-либо другая держава. Естественно, таких кадров в разведке было мало. И набирали большое количество из, скажем так, рядов коммунистических партий зарубежных. Людей, способных на это. Ну, или же выходцев из, скажем так, дворянской среды, где языки знали, из интеллигентской среды царской России. Многие из них присоединились к советской власти и поддерживали ее.
И я так
Таким
понимаю...
образом была создана группа, которая в НКВД называлась группа Г. Так, там было примерно 50-60 человек в разное время по-разному. Это все были нелегалы. Угу. Вот, например, Арнольд Дойч был такой, да? Или даже Дмитрий Быстролетов. Наш гражданин, так, впоследствии, хотя в Чехословакии, так сказать, был в рядах эмиграции, ну и так далее.
Маневич тоже.
Ну, Базаров, возьмите, царский офицер, работал и в Европе, и в США перед войной.
Но, как я понимаю, во всяком случае, существует такая версия, что в этой работе активную роль играл Коминтерн.
Абсолютно, уже в 28-м году Коминтерн проводил... Во Франкфурте свое совещание, туда приехала советская делегация. Во главе с Мануильским, Пятницкий, Ложовский и кто-то еще был. Вот, и тогда их обслуживал Жорди, обеспечивал безопасность. И вот тогда...
Нет, я имею в виду, что в принципе, вот какова была роль Коминтерна?
Значит,
формальная или неформальная?
Позвольте мне сказать, значит, разведка четко совершенно разграничивала свои связи. Так? Значит, разведка никак не была связана с Коминтерном. Напротив. Это всячески, скажем так, не то, что не поощрялось, этого просто не было, не могло быть. А одна из причин, ну, скажем там, если какие-то связи вскрываются, то это будет компрометация международного рабочего движения и так далее. Но не это главное. Я вам скажу, что мы знали совершенно точно, что, допустим, англичане читают шифр переписку Коминтерна. Естественно, мы ничего доверить в эту среду не могли. Так? Потом разведка и Коминтерн – это разные вещи.
То есть нельзя, или, скажем так, будет преувеличением сказать, что, скажем, в структуре Коминтерна была встроена какая-то разведывательная организация, работавшая в интересах советской разведки.
Ну, нет, совершенно это нельзя говорить. Мы знали до самого начала войны от наших агентов в Великобритании, что Коминтерн, его переписка дешифруется. Мы не могли на это пойти.
Конечно, в руки советской разведки, это безусловно.
Таким образом, Жорди был вот один из этой группы нелегалов, которые были отобраны специально для ведения нелегальной разведки. Следующий вопрос.
Не совсем так.
Нет, не совсем так.
Не совсем.
Поправьте, пожалуйста.
До 1928 года Жорди работал только на Коминтерн. После того, как на него положил глаз, необходимый глаз нашей разведки, и провели партийные линии с ним работу. Затем встречался с ним Берзовым, предложил ему работать в разведке. Жорди сказал «да». Он стал выбирать регионы, в котором потом пришлось бы работать. И вот так у него родился Шанхай, так потом, уже после 30-го года, родилось Токио.
А вот вопрос. Он был таким образом военным разведчиком. То есть он работал военным. На главное разведывательное управление генерального штаба РКК.
То есть все правильно. Четвертое управление разведывательных групп.
Да, тогда было РУ.
РУ.
Или четвертое управление.
Четвертое управление генштабом называлось.
РКК, да. Генштаб РКК.
Что это означало в то время? Ну, ведь, как я понимаю, всегда между двумя разведывательными службами существовали сложные отношения, соперничество. Вот это было тогда, в 30-е годы?
Я не знаю, как думает Олег. Я-то думаю, что его не могло быть в то время. Потому что все решалось очень просто наверху. И та информация. Единственное, кто первый принесет информацию, это всегда была конкуренция. Выигрывал чаще всего ГРУ в то время. Но к началу войны первенство уже ИНО, так называемое. Ну, это
будущее первое КГБ. Главное управление КГБ. Ну,
да, современная страна.
Ну, что я могу сказать? Ну, например, вы знаете, что Артузов, он возглавлял разведку. То есть иностранный отдел НКВД, да? ИНО НКВД.
А потом его
потом, значит, назначили, он возглавлял уже разведное управление.
Это очень недолгое время.
Ну, там, естественно, да, там репрессии были, так сказать, он, естественно, погиб. Дальше другой пример, допустим. Когда мы работали, значит, по атомной бомбе, оказалось, что какие-то, значит, источники есть у ИНО НКВД, но в то время было первое управление НКГБ уже, это была война, оно переименовано было, и у разведупра есть. И было решено, значит, надо было решить, кто же будет этой проблемой один заниматься. Тогда все источники передали, сверху было решение принято, были переданы в НКГБ, то есть первое управление разведку НКГБ. А один только остался, значит, вот в Канаде, которым руководили военные разведчики. То есть такие вопросы решались действительно, как Михаил говорит, они решались наверху.
Ну, а если поставить Зорге в ряд других знаменитых разведчиков или, скажем так, агентов нелегалов, работавших на советскую разведку, как на ИНО, НКВД, так и на военную разведку, на разведупр генерального штаба. Он выделяется среди них своими достижениями? Ну, скажем, если сравнить его с Шандером Раде, если сравнить его с Красной Капеллой, с руководителями Красной Капеллы, там было несколько, на самом деле, человек, несколько имен, или... Ну, скажем, с Василием Зарубиным, который был как раз, вот другой пример, он работал уже тоже нелегально, генерал Зарубин, многие годы перед войной. Его, наверное, тоже можно в этот ряд записать.
Ну, Зарубин был, конечно, кадровый разведчик.
Он был кадровый разведчик,
да, вот
он
тех,
долгое время
да, был на нелегале. Те люди, о которых я говорю, это группа Г, это были кадровые сотрудники, но без офицерского звания. Понимаете?
Вот, я не говорю уже о Филби и, ну, и его товарищах.
Ну, нет, ну, понимаете, оценить, допустим, вклад в Зорге сложно, поскольку мы, я никогда не видел, не имел доступа к той информации, которую он передавал. Только так, собственно, можно оценить. Если Михаил знает это, то было бы интересно послушать.
Нет, я берусь сказать свое собственное мнение, в котором я убежден и которое обосновано.
Но сначала коротко сформулируйте его, потому что потом нам надо будет сделать паузу для новостей, а подробнее мы поговорим уже после 2-3 минут свежей информации.
Безусловно, это уникальный разведчик. Разведчик от Бога, и таких больше в России не имел. Я в одной из книг назвал его полуторным агентом. То есть он умел настолько четко работать на немецкую разведку, но работая как офицер, без погон, скажем, на советскую разведку, он был честен во всем. Рисковал он сумасшедшим образом с самого начала. Но это был гений. Гений разведки, гений человеческих отношений. Вот это, видимо, суть Зорге. Угу. Я никого, ни Судоплатова, ни... Ну, у нас в спецуправлении в свое время лишь один был из кадровых нелегалов начальников. А таких, как Рихар Зорге, дал Бог всего одного. Вот он один сделал очень много. Что он сделал, я могу рассказать.
Здесь мы поставим точку с запятой и продолжим.
Здесь
после...
точку с запятой.
Точку с запятой поставим и продолжим ваш рассказ после коротких новостей середины часа.